Trump.
Мы начинаем программу «Дифирамб», и сегодня у нас в гостях артист, писатель, общественный деятель. Да, да.
Ой, я бы сейчас через запятую что предложил. Ну, артист, наверное.
Это Ефим Шифрин. Добрый день, Ефим, здравствуйте.
Добрый день.
Значит, мы работаем в прямом эфире не только по радио сегодня, но и в интернете. Поэтому, дорогие друзья, если хотите посмотреть на своего кумира, он здесь, он ваш. Пожалуйста, на сайт «Эхо Москвы» заходите, открывайте нашу страничку, и там идет прямая видеотрансляция. Конечно же, прежде всего, это будет интересно не только поклонникам творчества Ефима Шифрина, но и его многочисленным друзьям по живому журналу, которые активно его читают. Там уже целый клуб создан, да, поклонников, да, отдельно, которые оценивают именно литературное творчество нашего героя. И мне кажется, там немало открытий происходит за все это время, сколько Ефим Шифрин ведет живой журнал. Я хотела, думаю, эпиграфом к сегодняшней передаче может стать фраза: «Зачем вы позвали этого идиота?»
Да, это вчерашний пост. Это я с перепугу не знал, какой анонс, да, такой. Ну, чтобы слушали, все же хотелось. А потом вспомнил, что дед покойный действительно страшно возмущался, когда кто-то там неугодно ему вещал на эхе. Он говорит: зачем они позвали этого идиота? И почему-то громче делал приемник.
Ну, я надеюсь, что мы будем соответствовать этой форме.
Я-то точно.
Там меня еще напугали друзья, которые написали Ефиму пожелание на сегодняшний эфир. Желаем вам умных вопросов. Тут я поняла, что у меня конец сегодня, поэтому, потому что я не умею задавать умные
вопросы. Мне проще
вопросы.
Сейчас попрощаться, вообще-то. У меня нет готовых ответов.
Ну, давайте мы начнем с хорошего, в смысле, вот с книжек, которые у нас тут есть. Они не для вас, сразу вас расстроят, дорогие друзья. Одна книжка моя, которую я читаю, а вторую книжку, которую принес Ефим Шифрин к нам.
А вот та что-то в закладочках.
Да, вся. Я ее читаю с карандашом, как говорят умные люди. Да. Я хочу показать. Ой, подождите, это здесь у нас что-то случилось. Сейчас, подождите. Сеанс, да, уже, да? Угу. Все нормально. Значит, ребята, показываю вам первую книжку. Вот смотрите, видите, на обложке Шифрин.
Меня вот закрыло.
Река Лето. Вот вторую книжку показываю. Актерская книга, это серия, да? Это издательство.
АСТ. Ну, на самом деле, это одна и та же книжка, да, вышла под разными обложками. Там покупатели уж под цвет обоев себе выбирают. Одна такая беленькая.
Вот скажи, это все, что здесь написано, это то, что опубликовано у нас в в живом журнале,
нет,
или нет?
Вообще, как получилось?
Вот как
получилось так, да, что я кропал какие-то дневники, и кропал себе, и кропал. Потом однажды набрал смелости, выложил их в интернет на своем сайте. Там было какое-то количество читателей. А потом на этот сайт забрела редактор сначала одного издательства, потом другого, потом третьего. И я это, как Агафья Тихонова, я выбирал. Ну, потом как-то сложилось
в пользу. То есть уже предложили в книжку,
да,
это все, да?
А когда предложили в книжку, за этим предложением последовало другое предложение. А вот блог был в интернете, а как это перемешать? И предложили такую форму, на которую я там без раздумий согласился. Предложили вот, ну, как-то все равно в жизни все вертится вокруг одних каких-то тем. И предложил, и получилось так, что вот эти темы просто в разные годы жизни какими-то разными словами определялись. И вот так, как колоду тасовали, там, ища какие-то знаковые, да, вот верные слова. И вокруг этих слов и тем вот как-то и сложилась эта книжка. Ну, я много путешествовал, поэтому, ну, там, частью эти мои дневниковые записи всяких путешествий, часть там книжки занимает работа.
Но там есть и люди, там есть портреты.
Люди, там люди, да, какие-то есть рассекреченные, да, и люди под инициалами, потому что, ну, жить же еще же.
Это понятно, но, конечно же, тех, кого интересует изнанка шоу-бизнеса, назовем это так, да, они тоже получат свою порцию удовольствий.
Ну, я-то им не дарю. Я так осторожно думаю, что пройдут как-то мимо полок.
Ну, вообще,
что-нибудь другое выберут.
Почитав некоторые зарисовки вот этой вот будней, закулисных будней артистов эстрады, поняла, что это, конечно, там существовать достаточно сложно. Нужно как-то себе выработать какой-то свой стиль, свою манеру поведения именно за кулисами в общении со своими коллегами по цеху. Это сразу удалось, Ефим, малой кровью? Или были какие-то случаи, когда приходилось переживать какие-то неприятные моменты.
Ну вот в советские годы этот круг определялся, да, работой в творческой мастерской «Сатира и юмора Москонцерта». Это была организация, в которой надо было, помимо того, что сдавать худсовет номера, там еще как-то общаться на каких-то собраниях. С перестройкой все это рухнуло. Наше общение сводится только к трёпу за кулисами, потому что, ну, мы же не живем в одном кондоминиуме, ну, да. там не ходим друг к другу за солью. И это общение, ну, там, на съемках, за кулисами, во время репетиции театральных спектаклей. А больше нас не объединяют ни партсобрания, ни профсобрания, ни даже худсовет.
Ну, подожди, а вот кто за кем, когда сборные концерты? Я знаю, что там такие бои происходят.
Кто за кем, это время, когда там стрелялись за кулисами из-за этой очередности, тоже миновало.
Да, история с Тальковым.
Теперь, наоборот, как бы пораньше рвануть концерта. А раньше это... Концерт должен венчать самый главный номер. Вот из-за этого все эти перестрелки-то и выходили.
Там очень смешная зарисовка про государственного певца, замечательная государственный певец, которого остановить невозможно. Ну, еще там много чего. Не хочет говорить.
Правда. Нет, ну почему? Написал я... уже ну, все. Улыбка, это что же ответ, правда?
Да. И все-таки я все время жду, поскольку мы не первый раз встречаемся, и знаю, все уже знают, кто читает Шифрина, что это литературный гений. Не побоюсь этого слова. Да. Может написать про все.
Вот передает ли это веб-камера, вот как я зарделся, вот эту краску.
То есть может написать про все. Вот так посмотрит. Вот я уверена, даже сегодня вот он посмотрит на эту студию, поглядит, и наконец родится какой-нибудь образ, и обязательно что-нибудь напишет. Потому что это такая проза очень поэтичная. Нет ли желания или, может быть, уже готовности сделать книгу действительно абсолютно художественной?
Ну, что ты сейчас меня так отвлек интернет? А интернет — это такая зараза, когда, в общем, пишешь не совсем о том... Как-то поддаешься какой-то этой волне интернетской, которая и тебя накрывает, и вдруг ты замечаешь, что тема, которую как-то ты затронул, она уже пошла девятым валом в остальных журналах, и делается от этого дико неловко, потому что, ну как же, каждый человек, да, такое исключение из правил, и вдруг он становится подверженным этому общему правилу и пишет о том, что его на самом деле, наверное, не волнует. Но вот это... локоть к локтю, плечо к плечу, это такая жижешная солидарность, конечно, ну, лишает тебя какой-то свободы, воли, и злишься из-за этого на себя, а зависимость уже – это род болезни. И я себе запретил вот эти перепосты давать, да, вот такие популярные сейчас в интернете. Вот только запретил и тут же нарушил. Сегодня я ушел из дому, дав такой какой-то там пост про интеллигенцию, потому что увидел, что весь интернет затрясло, значит, от последней речи от Дормана, зачитанной на ТЭФ. И я понимал, что там можно было просто дать ссылку на сам текст, там, пару ссылок на трактовщиков. А потом понял, что и самому что-то на эту тему хочется сказать, потому что нынешние отношения, ну, вот, того, что мы по инерции называем интеллигенцией к народу, что-то меня в этом смущает. Мне все время хочется крикнуть: слушайте, ну мы же представители одного биологического вида. Откуда это такая вот такая аристократическая брезгливость к тем, кто живет и делит с тобой там лестничную площадку, общий двор? И потом по-прежнему многие культуру воспринимают только как искусство. И сразу в голове вертятся примеры о том, как, значит, немецкие чиновники и бюргеры там однажды утром оделись потеплее и пошли на Восточный фронт. Наверняка до этого играли и к Элизе, там, и наверняка слушали Вагнера. В общем, культуру определяет, наверное, не это. Ну, не знаю, как там удалось сформулировать в посте, там не очень получилось, но засвербило, и я понял, что я поддался все равно общей волне.
То есть, правильно ли я понимаю, что этот акт Олега Дормана ты воспринимаешь как некое
проявление высокомерия? Нет, я его воспринимаю как подумать. Нет, не так. Нет. Ну, там страшные полярные мнения, все разделились на этот счет. Слушайте, ну у нас был в школе мальчик, который, значит, его страшно смешили балерины. Вот смешили балерины, и все. Вот если она появлялась в пачке на экране, это был повод для того, чтобы зайтись от смеха. Если она вставала на пуанты, его можно было просто выносить из комнаты. Он себе замечательно родил 3 детей, ни разу не развелся с женой. Замечательный такой... Хороший, крепкий семьянин. И я уверен, сколько бы его ни пичкали Иржи Киллианом или там Марисом Бежаром, и дети его не будут ходить и смотреть там какие-то концептуальные премьеры, и наверняка ни разу не появятся в оперном театре, а предпочтут этому Лунапарк. Угу. Мне кажется, что вот это интеллигентское, надсадное такое желание пичкать культурой, оно... Культура – это же не только фильмы. Не только пьесы, не только книги. Культура – это что-то такое безмерное, и воспринимать этот светящийся экран как большой толстый учебник, который должен учить жизни. И мне кажется, что это какое-то лукавое такое заблуждение.
То есть, что слишком много мы ему навязываем, но слишком много смыслов он этого не заслуживает. Этот. Потому что, опять же, если мы про это заговорили, про Олега Дормана, я просто напомню нашим слушателям, если вы, ну, мы, собственно говоря, про это в каждых новостях говорим сегодня, что вчера на церемонии ТЭФИ, она с этого началась, Олег Дорман прислал письмо, в котором отказывается от приза ТЭФИ, от этого Орфея, объясняет почему. Но суть в том, что телевидение, которое довело народ до нравственной катастрофы, оно не имеет права вручать приз этому фильму и вообще говорить о заслугах этой женщины, героини этого фильма, Лилианы Зиновьевны Лунгиной. Ну, понятно, что многие на это обиделись, но, тем не менее, обратите внимание, что зал все-таки аплодисментами встретил этот текст.
А что думаю, такое что нравственная катастрофа, каждый... Ксюш? Вот что это такое? Это вот как это ощутить?
Когда
вот
стирается это... разница между хорошим и плохим, между моральным и аморальным. Я так это воспринимаю. Когда аномалия становится нормой. Когда то, что вчера считалось неприличным, сегодня вполне уместно и даже нормально.
А когда вчера? В каком году? Вот в 2000 году было лучше?
Ну, нет.
В 93-м было лучше? Вот я себе вот так себе представляю наш сидящий дружно класс, да, в котором там было, не знаю, там 30 человек. По телевидению тогда шли совершенно другие программы. Был Ленинский университет миллионов. Было много просветительских программ. Из радиоприемников лился, значит, замечательный тенор Лемешева. И что стало с классом? Вот что стало с классом? 4 человека у меня оказались в тюрьме. Один из них там и сгинул. 2 стали кандидатами наук. Остальные растворились... Вот с точки зрения там высоколобого интеллигента это просто вообще биомасса. Но это люди, которые стоят за прилавками, что-то взвешивают, что-то пакуют. Когда разразилась эта катастрофа? В каком году? И мой пример с Германии тоже, он такой плакатный, но очевидный. А там не нравственная катастрофа. Вот слушали Вагнера, играли к Элизе, я повторюсь.
То есть, а дальше что? Ты убежден, что...
Ну, вот эти стенания по поводу катастрофы...
Никак не влияют на человека.
Ну, я повторюсь, но культура – это же не только искусство.
Согласна. Но я вспоминаю... Может быть, действительно была права советская власть, когда отправляла вас, артистов всяческих жанров, в колхоз с этих самых с грузовиков выступать во время
козьбы. Ну, а царская власть никого козьбы не отправляла, и народовольцы толпами шли ходили в народ. И да, дальше да, что? Да, да, ну, да. Ну, мне кажется, что этот баланс сил, который существует в любом социуме, да, здесь там почернее, здесь побелее, он же веками будет, и не нарушится этот баланс, пока какой-нибудь очередной любитель гвоздики флоксов не сожжет, по выражению Вознесенского, в Майданике полглобуса. Ну, мне странно, там читают там люди, там Ортега и Гассета, восстание, масса. А причину вот этих самых катастроф, этих нравственных землетрясений почему-то видят в том, показали им по телевизору там подстрочник или нет. Ну, я упрощаю и огрубляю, но я как-то еще сам не сформулировал свои мысли на этот счет. Но вот стена не очень огорчает. И потом, в чем я вижу лукавство. Дорман знал о том, что фильм номинирован?
Он отказался. Он просил
не номинировать. Тогда это прибавляет уважение к нему, а это могло пойти в обход.
Да? Он уже один раз уже об этом говорил, о своей позиции, когда ему вручали приз на Нике, потом, когда его фильм взяли на фестиваль документальных фильмов «Лавр»,
тогда,
тоже сказал, что не надо, я не хочу, не надо.
Просто нет, я еще утром думал.
Он в этом смысле последователен.
В 80-каком-то затертом году предложили там послать название заслуженного артиста, и до сих пор там это... почему-то жалеют меня и огорчаются по поводу того, что я без звания. Меня, честно говоря, это смешит, потому что я, ну, искренне совершенно вне этих забот. Мне как-то, ну, смешно это. И я думаю, вот утром еще думал, пока ты не сказала, а вот я бы тогда слукавил, театр эстрады бы послал на заслуженного, а дальше бы я на каком-то вручении взял и сказал, что весь этот институт этих вручений, этих всяких...
Я вас всех ненавижу.
Да, народных артистов заслуженного, он пережил себя, он не имеет никакого отношения к реальности. Люди, которые получают эти звания, большей частью их не заслуживают, или там меньшей частью, не знаю, сейчас какие-то случайные слова летят, но что это вообще как-то пережиток советский, дурацкий, совершенно не соответствующий соответствующий, несоразмерный реальным заслугам того или другого артиста. Но вот это знание о Дормане, о том, что он отказывался и от номинации, да, потому что в интернете не разбериха. Многие его подозревают в лукавстве, мне кажется, что это...
И Михаил Швыдкой, кстати, которому досталось вчера по полной программе, он не первый раз сталкивается с такой реакцией Олега Дормана, я думаю, что это предсказуемо.
Тогда Дикси, я все сказал поэтому.
У нас сейчас новости, потом продолжим. Я забыла сказать, что у нас все работают всякие средства связи, телефоны, факсы и прочее. Пожалуйста, присылайте, дорогие друзья, любые вопросы Ефиму Шифрину.
Дифирамб.
Пока вы спали, нам Шифрин рассказывал о своих творческих планах. Творческих взлетах, я бы так сказала. Но что помимо литературной деятельности и размышлений о текущем моменте, он еще иногда выходит на сцену.
Да.
И что-то иногда получается, иногда собирает полные залы, иногда люди говорят ему спасибо, кричат браво. Причем не только на эстрадных концертах, но и на театральных площадках. Ну скажи раз, чтобы мы далеко не ходили сразу же.
Вот, нет, сначала похвастаюсь, давай. Потому что... Вот буквально там новость недельной давности, там Саша Галибин, режиссер телеспектакля «Комедианты», который прошел на Пятом канале, на «Культура», получил приз за лучшую режиссуру на кинофестивале. Как ни странно, хотя это телеспектакль.
А что это такое? Даже не
А «Комедианты» это такое...
Когда было все?
А уже было. А пошлю ссылочку на видеоресурс.
Давай.
Сейчас же просто ушел, послал ссылку. Это пьеса, которую написала Ольга Погодина, Кузьмина по театральным рассказам Куприна. Они так не называются, театральные рассказы, это просто рассказы про театральный быт, про... И так как там из рассказа в рассказ качуют персонажи с одинаковыми фамилиями, она сделала такую пьесу. И вот собрались там за столом Игорь Скляр, я и Саша Семчев, и вот такой родился спектакль. Частью мы снимали там в настоящем поезде, начало прошлого века, часть, значит, в студии. Ну, мне кажется, очень трогательная работа получилась, потому что эти три актера провинциальных, очень похожи, очень много всяких таких аллюзий и вообще всего того, что связано с нынешним бытом всех этих кочующих с антрепризами актеров. Вот. Встречаются в поезде, едут куда-то, хвастаются своими успехами, выпивают, и где-то к концу фильма выясняется, что все трое едут в один и тот же дом престарелых. Да. И такая получилась, по-моему, удачная и очень душещипательная история. У меня много работ на эстраде, для меня ничего в этом смысле не поменялось. Я езжу сольным концертом и прям везде, куда можно достать билет. И вот сейчас в театре Вахтангова начал репетировать спектакль «Ивона».
«Принцесса Бургундская», да.
Этот спектакль начал...
Гомбровича, по-моему.
Гомбровича, да, Витольда Гомбровича. Это такая пьеса абсурда. И, в общем,
любимый жанр Мирзоева.
Да, совсем не странно, что да, за эту пьесу взялся Володя Мирзоев. Ну, пока очень интересно. Только я с годами все сетую, что текста больно много. Раньше на это не обращал внимания, я его так фотографировал. Теперь я понимаю, что мне уже придется его учить.
Ну, а еще в Стане Васильевой тут здесь...
А, в Стане Васильевой мы выпустили... Ой, подождите, а что же я так мало расхвастался? Сейчас. Еще в Стане Васильевой выпустили спектакль, это мы уже сделали с Витей Шамировым, спектакль, который называется «Торговцы резиной».
А там почему-то презерватив изображен на рекламе.
Ну, а чем он хуже марлевой повязки, например?
Да? Это
просто
это резина имеется в виду?
Разная область применения. Да, речь идет о торговцах действительно презервативом, но понятно, что ни Шамиров, ни я, ни Таня, не взялись бы за эту пьесу, если бы все дело было только в этом. Это, по-моему, какая-то удивительная...
При поддержке Министерства здравоохранения?
Нет, там речь не об этом. Там речь идет о... Ой, даже не знаю, как это сформулировать. В общем, там один из персонажей, получив наследство 20 тысяч презервативов, не знает, как ими распорядиться, и в треугольнике, который складывается по ходу пьесы...
Такой кот в сапогах получается.
Да, в этом треугольнике, в общем, все и любовь, и несчастье, и невозможность остаться вдвоем только из-за того, что вот этот рюкзак, тюк этот с презервативом никак невозможно продать. Все торгуются, все выставляют свои условия из-за этой скупости и обставлением условий, при которых продастся этот рюкзак. Все забывают о том, что вот, значит, чувства подлинные, в общем, совсем не имеют эквивалента.
То есть это такая некая метафора.
Да, да. Ну, она такая, она даже не грубоватая. Всех пугает название и какая-то предыстория этой пьесы. Она в России ставилась не однажды, а в постановке Дитятковского получил даже «Золотую маску». Но я, это чтобы не остановиться в этом безудержном хвастовстве, скажу, что на последнем спектакле был переводчик, да, Валентин Красногоров, сказал, что это лучший спектакль, который он видел поставленным по этой пьесе. Ну, все, даже не покраснел. В общем, список побед обнаружил, список неудач и провалов оставим за скобками.
Скажи, пожалуйста, профессия откладывает отпечаток на характер человека? Ты себя чувствуешь какие-то свои актерские проявления в частной, непубличной жизни?
Ну, вот позавчера у меня был эфир там в программе «Девчат» такой на канале «Россия».
И там, когда
надо было там что-то сказать, какое-то заключительное слово, меня вдруг осенило, что там, ну, из того, как складывался эфир, и там из всяких других там моих мыслей на этот счет, у меня возникло пожелание к телезрителям, особенно к молодым, вот постараться быть естественным по мере возможности. Потому что, на самом деле, это простое пожелание за собой оставляет какой-то путь. Это так непросто. Вообще, эта отвага быть самим собой, она приходит с годами, и там мне говорят, а зачем вы так волнуетесь, там передают, вы же актер там. А я понимаю, что эта болезнь с годами прогрессирует, и я ничего не могу с собой делать, потому что это... Я теперь понимаю эту профессию как ответственность. Не как раньше, там, любое там сорвавшееся слово «жемчуг», да? Я понимаю, что это слово, что это слово размножится от Твиттера до Фейсбука, что за этим словом там что угодно, от обвинения до... Я как-то стала...
Осторожно,
вот,
да?
Не то, что... А там, да, вот... Меня часто еще там попрекают, а что же вы так осторожно формулируете там свои мысли, если они есть? Но мне кажется, что задеть и обидеть человека – это проще простого. Вот попытаться выйти в диалог – это сложнее. И вот эта попытка диалога для меня мучительно рождается. Она рождается из каких-то касаний. Мне так трудно стало со временем вот найти этот тон разговора. И я призываю себя к естеству. Вот единственное, что вот экать-мэкать я себя запрещаю, но поздоровался, кстати, уверенно. Все остальное дальше междометие.
Призываю себя к естеству. А если тебя окружает обстановка фальшивая?
Ну, я не бываю на тусовках. Я не бываю на тусовках не потому, что там, ах, там нечего делать, и там пустые люди, вся эта светская жизнь. Да, светская жизнь – это тоже ритуал, она имеет отношение к профессии. Но я клянусь тебе, я до сих пор не научился там себя вести. Я испытываю страшный дискомфорт от этих вот дежурных приветствий, обнимок, как дела.
Роскошь принудительного общения.
Роскошь принудительного общения, она меня повергает в какой-то... Во-первых, что надеть? Если раньше там я мог дразнить кого-то там пестротой пиджаков и этими стоячими воротничками, теперь я понимаю, что если бы была моя воля, я бы на любую тусовку пришел так, как на этот эфир, чтобы меня ничего не теснило. И Таня Васильева недавно мне сказала, что-то оглядела, и так презрительно через губу: «Это что, твой любимый цвет?» Я вдруг окинул себя с головы до ног и понял, что брюки серые, маечка серая, куртка что-то серая с черненьким, такие... Думаю, а как же я к этому пришел? Совершенно. Я же как-то выбрал это несознательно, да? Вот какая-то штука, которая для меня решает вот это отношение к тому, чем меряется моя профессия. Совсем не чистотой там появления в глянцевых журналах. У меня однажды в Милане был такой случай. Меня водила там такая замечательная экскурсовод Сандра. То рассказывала это. И я вдруг впервые увидел Ля Скала. И что-то так поник. Мне казалось, что Ля Скала — это Ля Скала. Угу. Вот прямо Ля Скала — это что-то какое-то... Вот прямо, не знаю... Казанский собор. Мне показалось, что он такой невзрачный, и я ей говорю: а как же вот это, и это все? Я ей говорю. Она говорит: да, она говорила по-русски, но он примечателен не тем, что снаружи, а внутри. И вот эта фраза ее такая простая, банальная, у меня какой-то заняла отдельную полочку в голове. Вот то, что внутри же, как-то важнее.
Ну вот про девчат это меня как-то расстроило, потому что, мне кажется, эта программа какая-то очень неумелая и неестественная.
Ну я же там, осторожно выражаясь, как говорил Райкин.
А это уже было в эфире?
Да. Я же там, отвечаю за себя.
А было уже это в эфире?
Да.
Да?
Ну,
а
мне кажется, это был удачный эфир, да? Потому что вот эта заповедь себе быть естественным, мне кажется, там как-то, ну, как-то я себе внушил с толком, там mm-hmm. как-то получилось. Потому что ведь дело не в том, в какой форме они задают вопросы, дурач, если нет. Но вопросы-то материализовались, они же мне их задали там, mm-hmm. по поводу отношения к тем событиям, к этим. Ну и как мог ответить, и получился даже, как Голубкин говорит, непринужденный, совсем непринужденный эфир.
Ну вот ты говоришь, что ты отвечаешь
не
за
место
себя.
Красит человека.
Но есть же вещи, за которые ты несешь ответственность. Ты записался в телевизоре,
да.
Тебя записали, ты прочитал свой какой-нибудь искрометный монолог,
да.
А его потом бац и ставит, не знаю...
Контекст.
Там, да, вот когда...
Ну, мне из-за контекста очень много доставало
от
жизни.
Когда были какие-то трагические события в стране, а телевидение это собачье, оно никаких трауров не объявляет, сетку не перелёстывает.
Да, да, да.
И там появляется твое роскошное, талантливое, улыбающееся лицо, и ты шутишь нам в эфир, когда мы сидим все рыдаем.
Получил за это.
Что делать?
И получал, и получаю, и за контекст получаю. Но с другой стороны, ну да, так профессия, она, в общем, и на эту штуку распространяет ответственность. Ну да, я отвечаю за контекст, получается.
Угу.
Но тогда, если там этот принцип стерильности соблюдать, вообще тогда нигде не надо появляться. Тогда нельзя появляться в грязном подъезде, нельзя входить протухлый лифт. Вообще тогда жить нельзя. Мне кажется, что вот человек... Да будет он судим по поступкам его.
Ну, просто народ у нас простодушный. Ему уже не объяснишь, что это было записано 13 лет назад.
А я потерял охоту оправдываться. Меня уже ничто не заставит.
А было сначала, вот, ну, это, когда звонили, говорили: как ты мог, такой день, как ты мог вообще появиться на телевизоре?
Ну, я читал об этом. И,
да.
Ну, понятное дело, ну, конечно, и расстраивался, и огорчался.
Это, конечно, незащищенная совершенно.
Да, вот пожалей.
Жалею.
Да.
Ужасно жалко, ужасно. Зависимые. Ты хоть пишешь, молодец. Пиши уже для себя.
Да.
Значит, товарищи, время-то почти 78 минут. Давайте-ка мы принимать звонки.
Да ладно,
звонки.
Это уже столько прошло.
Да, телефон наш 363-36-59.
А, ты знаешь, что я сейчас вспомнил?
Говори, сейчас я пока буду переключать.
У меня это... Почему-то я продолжаю думать, несмотря ни на что. Вот когда там многие...
Несмотря на мои умные вопросы.
Многие радиослушатели там, или там телезрители, или мои подписчики, или просто корреспонденты спрашивают меня о том, почему я сократил вот себя в эфире. Отчасти по этой же причине. Я не хочу отвечать за контекст. А во-вторых, еще из-за того, что я совсем не уверен, что актер должен представительствовать и за порогом своей профессии. Вот меня там звали там, в программу Быкова, которую я очень хорошо
отношусь. Ну, как ты высказать?
В программе Сорокиной.
Но вот я, в «Девчата» ты идешь, а к Быкову и Сорокиной ты не идешь. Вот интересно.
Потому что в «Девчатах» я на своем поле. Я знаю, что я буду шутить, и буду шутить непринужденно, как говорит Лариса Ивановна. Но там я должен буду надеть маску человека, который в этом понимает. Вот там тема, допустим, была «Естественный отбор». Или недавняя тема там про учебники. Ну, слушайте, если артистов хоронят за оградой, пускай они и при жизни не суются в храм. Чего там представительствовать? Вообще, это наглое присутствие актера вообще везде меня убивает. Мы с Сашей Никоновым, тоже известным блогером, журналистом и писателем.
Одиозным персонажем.
Да. Для кого-то, для меня вполне понятным и доступным.
Подонком практически.
Долго говорили об этом. Почему такое значение этому? Вот. А чего я пришел, собственно, в эфир? Ну, я говорю о том круге, который составляет мою работу. Я могу там отвечать за себя. Почему я должен говорить там об энергетике?
Ну, нам же интересно мнение
отрасли.
Твое. Мы к тебе прислушиваемся.
Что это мнение важно прибавит? Вот лучше я выучу какие-нибудь слова и кого-нибудь рассмешу. Или там в образе своего персонажа буду два акта подряд покупать презервативы. Я буду знать, во имя чего я это делаю. Потому что я этому научился. Я научился играть людей. Да, похожих на себя или не похожих. Ну, мне так кажется. Вот. А сидеть в ток-шоу... И я могу судить там какие-то танцы на паркете, потому что я понимаю, как любители приходят к этому, я сам там что-то в цирке со звездами что-то взмывал к потолку, я понимаю, каким образом это дается, все, но рассуждать решительно обо всем, мне кажется, это такая страшная наглость. А с чего бы это? Кто вообще дал сертификат актеру вообще судить и рядить обо всем?
Ну, подожди, можно так говорить, да, про любого человека, представитель любой профессии, в конце концов. Да, это же не собрание экспертов.
Ну,
это собрание людей.
Но актер занял место вообще всех. Место врача в ток-шоу, место специалиста по энергетике. Он знает обо всем. А уметь он должен только изображать других людей.
Но у тебя же есть свое суждение о том, о процессах, которые
происходят
в стране.
Но я совсем не уверен, что этим суждением я должен поделиться с
миллионами. Не должен никому, не должен.
Да, но ведь звонят и спрашивают.
А письма ты подписываешь какие-нибудь? Публичные,
я
открытые.
Подписывал письмо в защиту Бахминой, но в отличие от этого злополучного письма в защиту мэра, у меня на пороге появился человек, я ознакомился с текстом, до этого я...
Это который сейчас обсуждается, письмо в защиту мэра,
да? Да, ну там оказалось, что половина подписантов, или там четверть, или какая-то их часть, в общем, его и в глаза не видели, а так заочно... как я понял, согласились его подписать. Но вот это письмо в защиту Бахминой, я понимал, что я его прочитал, что подписываясь, я какую-то несу ответственность за эту просьбу. И на любой вопрос журналиста, почему я это сделал, я бы мог ответить.
А в защиту мэра нет?
А в защиту мэра, во-первых, ко мне никто не обращался, а во-вторых, на этот счет я уж тоже высказался в блоге и даже там задал читателям вопрос. А вообще существует какая-то протокольная практика ответов на такие коллективные письма? Вообще, как на них должны реагировать? И вообще, слово «письмо» коллективное, мне кажется, страшным этим, как его... каким-то нерасшифровываемым. Письмо коллективное. То есть письмо коллективное, адресованное одному человеку, туда вкладывается заведомый расчет, что его должны прочесть все. Значит, это рождает уже фальштона, да. Вот слово «открытое» уже рождает уже какой-то страшно неверный звук и тон. Если это письмо человеку, да, даже высшему лицу в государстве, значит, это письмо этому лицу. Почему с ним до этого должны познакомиться все? Ну, не знаю. Трудно мне на это что-то сказать. У меня общественный запал такой -3, но иногда даже и я что-то расшевелюсь.
Давай хотя бы 3 звонка уже,
да.
А то обидится.
А, я же не слежу за... Счастливые часы не наблюдают.
Вон они, мои часы. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Пидорас ты, ёбаный.
Упа. Мы с тобой дождались.
Про
прорвалось.
Почти интернетовская лексика.
Это голос народа. Вот народ, который ты так обожаешь. Вот он тебе, получи фашист гранату. Понятно? Вот. Народ, понимаешь? Слушайте, ты же женщина
это
звонила.
Называется «Ты мне сделал так. день».
Да,
сделала, я даже не разобралась в женском.
Алло, здравствуйте. А вот эпизод из вашей жизни, что вас кусала обезьяна, это правда или выдумано Максимом Галкиным? Если правда, то я вам сочувствую.
Я не знаю, что выдумал Максим Галкин.
Что он выдумал?
Там про обезьяну был в цирке такой история.
А, что укусила?
Укуснула.
Да.
Она, наверное, готовила этот текст, который мы услышали, значит, от прорвавшейся в эфир.
Народ. Да. Вот видишь, и ничего ты не сделаешь. Поэтому, может быть, и правильно. Я помню, как Ростропович рассказывал, когда он ездил на концерт. Сидел, и всех согнали, весь колхоз посадили в этот клуб, и он там сидел. На виолончели играл. И как народ там говорил, боже, как смотри, как у него пальцы бегают. Больше ничего не воспринимали.
Да.
Так что... Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Там уже пошел отсек, да. По-моему, строгий. Там напряглись редактор.
Нет. У нас телефон прямой, поэтому никаких хотелов нет.
Да, так вот я просто говорю. Ну, вы знаете, есть больные люди, которые к вам звонят постоянно.
Да.
Вот, поэтому на них не обижайтесь.
Да, вы, пожалуйста, поддержите, а то сейчас у Ефима будет день сделан, действительно.
Вот и все. Просто хотела вас прислать.
Жалко, что пробки в Москве. Вот пока доедет скорая.
Значит, давайте я телефон напомню. 363-36-59. Сейчас еще что-нибудь дождемся. Алло, здравствуйте. Алло. Да. Сделайте радио потише, а то мы вас не слышим.
Добрый день, меня зовут Максим, я из Волгограда. Я хотел просто вот по итогам прослушанной мной беседы поблагодарить вашего гостя, Ефима, и сказать, что я лично и после выраженных его мыслей очень интересных, очень благодарен.
Спасибо. Ну, Ксения, ну тоже ведь народ. А почему ты вот ту радиослушательницу народом обзвала?
Это нога у кого надо, нога.
Закавычила тот народ, а это тоже народ.
Это не народ, это человек.
Человек.
Вот есть разница. Да. Потому что у нас давным-давно слово «народ» употребляется в неком уничижительном смысле, да? И вот это вот тот самый
народ. Ой, что-то вспомнил вдруг блеснуть фраза вахтанговской знаменитой. Не поднимайте по своему смешному самомнению народ до себя, говорил Евгений Багратионович. Умейте возвыситься до народа. Кажется, нам сегодня это удалось.
Не волнуйся, я уже к этому привыкла. Я понимаю, что как расстраивает человека, который в первый раз на это натыкает. Но я думаю, что ты не в первый раз слышишь эти слова.
Нет.
Ты слышал когда-нибудь в жизни?
Нет, не слышал, но такая интернетовская закалка, в общем, меня не выбила.
Я еще один звонок сейчас в эфир включу все-таки, чтобы нам не портить вечер. Алло, здравствуйте. Алло. Говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Здрасте.
Хотелось бы задать вопрос нашему любимому юмористу. Значит, вот один человек говорил так: в искусстве надо любить не себя, а меня. Вот на что я ему говорю так: нет, дорогой мой, в искусстве надо любить не тебя, а меня.
Да.
А что бы ответил ваш присутствующий?
Ну да, мы поняли, да, игру слов.
Да, я бы из этой игры слов выкарабкался так. Мне кажется, что вернее всего любить искусство.
Получается?
Я не мыслю без этого.
Чужое искусство. Ты любишь чужое искусство?
Да, конечно.
Вообще благодарный зритель?
Я, в общем... Ими живу, я даже не знаю, там и выбор моей профессии все равно сложился же от впечатления от чужого искусства. Угу. Я же его не нашел сначала в себе, а потом так как-то.
А зависть? А вот я так никогда не смогу. Были такие?
Я независтливый человек.
А вот бывали такие
меня иногда...
Я так никогда не смогу.
Вот это да. Но это я не отношу к зависти. Меня так грызет иногда сожаление, что вот это мне в голову не пришло. А какие-то тени вот этого возможного открытия что-то носились. Думаю, почему же я же это... Или вот когда я не вижу швов в спектакле или в фильме, и я не понимаю механизма создания, меня очень легко тепленько в этот момент взять, потому что я совершенно растворенный в этом чуде. Но в театре вот я, признаться, редко испытываю что-то подобное. Вот Вот музыку слушая, я могу даже расплакаться. А вот в театре все равно вот этот актерский посыл, да, вот этот усиленный звук, меня катурные, там вот все театральные условности, меня уж человек, который столько пересмотрел и довольно много переиграл, все равно таким стопроцентным таким ребенком не сделают. А музыка, да. Ну, и отчасти кинематограф.
Ну, вот ты же говоришь, значит, музыка может в данном случае изменить человека?
Какая-то,
да?
Ну, как изменить? Нет. Алексей, ну, что мы, да, про что мы говорим? Ну, что изменить человека? Изменить человека на второй год жизни могут папа и мама при наличии благоприятных генов. Ну, я ни во что другое не верю. Ну, как это изменить? Ну, этот роман меня глубоко перепахал, и чего он его перепахал? Что делать, какой бы слабой книжкой, да, не было в отношении литературы, но он ничего разрушительного как бы не должен был посеять. Это же не сотни повешенных крестьян, да, там рецепта этого не было. А Владимир Ильич, которого этот роман перепахал, взял и поставил на дыбы такую державу и залил ее кровью. Там он и же с ним.
То есть как в фильме...
Так что романы никого не перепашут.
«Берегись автомобиля». Помнишь, когда говорит Ефремов Смоктуновскому: «Как же ты мог? У тебя мама такая, про паровоз
поет». Да, да. Вот мама такая про паровоз поет. В это я верю. Потому что чем раньше она начинает петь про паровоз, тем больше шансов у ребенка запомнить и слова, и музыку. Со школы уже сложнее, со средой уже сложнее, но в эту воспитательную роль искусства образовательную, мне что-то так с трудом верится, и сразу, конечно, приходит этот расхожий банальный пример с Гоголем, который, да, на премьере «Ревизора», после премьеры «Ревизора», там, обнаружил, что страна, в общем, проснувшись, не сильно изменилась.
Мы должны заканчивать. Я хочу вернуться к дифирамбам и сказать Ефиму в конце программы, что чем больше я его узнаю, тем больше я его ценю и люблю.
Спасибо, Ксюша.
Спасибо тебе большое. Ты придешь еще?
Приду, только вы подготовьте.
Мы сейчас пошлем машину.
Это будет называться «Спустя 20 лет».
Да, да. Спасибо большое. Ефим Шифрин, наш сегодняшний гость. До встречи.
Спасибо. Счастливо.